Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы гучаць у нашым эфіры. У пражскім акцэнце вынікі датэрміновых выбараў у Вялікабрытаніі. У Новай Атлантыдзе як прыбраць з гарадскіх вуліцаў імёны ворагаў беларушчыны. І госць перадачы «Вольная студыя» прафесар Вячаслаў Рагойша. У эфіры пражскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі датэрміновых выбараў у Вялікабрытаніі. У дыскусіі ўдзельнічаюць заснавальнік цэнтру Астрагорскага і рэдактар выдання «Беларусь Дайджэст» Яраслаў Крывой і палітычны глядальнік «Радыё Свабоды» Ефім Фіштэйн. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Паводле папярэдніх вынікаў датэрміновых выбараў Брытаніі краіну чакае так званы падвешаны парламент. Ніводная партыя не набрала паловы месца ў палаце грамадаў. 326 галасоў. Кансерватары гэтую большасць згубілі, яны набралі паводле экзит-пола ўсяго 314 месцаў, лібарысты 266, істотна павялічыўшы прадстаўніцтва. Першае пытанне, чаму так атрымалася? Калі ў красавіку прэм'ер Тэрэза Мэй ініцыявала датэрміновыя выбары, што яна была рабіць неабавязаная, яна мела большасць, як я ўжо сказаў. Ну, а вот, так бы мовіць, вынік аказаўся такі, якім ён аказаўся. Чаму, Яраслаў?
Таму што гэта чарговае сведчанне таго, што вельмі цяжка давяраць сацыялагічным пытанням у нашы дні. Таму што хіба што Тэрэза Мэй параілася са сваімі калегамі па партыі, якія паглядзелі, што вельмі добры рэйтынг Тэрэза Мэй мае, і таму ёсць сэнс рызыкаваць, каб больш трымаць галасоў у парламенце, у выніку як бы больш упэўнена праводзіць Брэкзіт перамовы. Такі быў план, але аказалася, што падчас кампаніі лейбарысты аказаліся значна больш эфектыўнымі, і лідар лейбарыстаў Джэрэмі Корбін, ён значна больш папулярны палітык у тым сэнсе, што яму прасцей размаўляць з вялікай колькасцю людзей на нейкія такія тэмы, якія людзей клапоцяць, в той же час, як Тэрэза Мэй была такой кампраміснай фігурай, на якой пагадзіліся партыі пасля референдуму пра выхад Брытаніі з Еўразвязу. Таму яна паказала, што не змагла апраўдаць тыя чаканні, якія на яе складала кансерватыўная партыя. Быў вялікі сюрпрыз, непрыемны для кансерватараў і больш прыемны для лейбарыстаў.
Ефім, а як вы бы апісалі прычыны, чаму, так бы мовіць, не спраўдзіўся прагноз з падарэннем Мэй? І, на ваш погляд, якую ролю адыгралі тэракты? От каскад тэрактаў, першы ў Манчэстэры, другі ў Лондоне, вельмі блізка адзін ад аднаго.
Вполне вероятно, што какую-то псіхалагічную ролю не сыгралі, но асобенасць, спецыфіка ситуация, а может быть и времени, в которой мы живем, в том, что совершенно невозможно с абсолютной точностью просчитать, как такие события повлияют на предстоящие выборы. Выборы вообще, это же не точная какая-то цифра, это средняя температура по больнице, как сейчас говорят в России. Тем не менее, какие-то выводы сделать можно. Во-первых, досрочные выборы – это для британской политической системы достаточно традиционная и типичное явление. Почти все премьеры выбирают момент, который кажется им наиболее пригодным, и объявляют досрочные выборы. Так было и при предыдущих премьерах. Тереза Мэй попыталась использовать этот механизм в наиболее пригодное время, но она два обстоятельства не учла. Во-первых, что нынешнее общество европейское – это так называемые жидкие пески, текучие пески. Это очень нестабильное явление. У него мало долгосрочных тенденций и много очень краткосрочных вызовов, вызванных эмоциональными сочетаниями разных факторов. Это первое. А второе, что, к сожалению, в наше время успевают на подобных выборах часто популисты всякого рода, то есть народные трибуны, ораторы, пустобрехи, говоря по-русски, которые умеют эмоционально возбудить, поднять публику, привести ее в избирательные участки. Может быть, как, в каком-то смысле так было всегда, но сегодня это особенно типично. И в этом отношении она проигрывала. Она стилизовалась в позу Маргарет Тэтчер, женщины сухой, решительной, как мы знаем, но весьма выгодавшая от того, что она вступила в войну с Аргентиной тогда. Это весьма ей помогло. Сегодня войны никакой нет, и эта поза не всегда имеет то же самое воздействие на избирателей. В то время как Корбин, именно народный трибун, человек, говорящий какие-то благозвучные, завлекательные слова, о национализации, о распределении, о том, что справедливость будет, что он возьмет у богатых и даст бедным и так далее, возымело определенное воздействие, особенно на незрелые умы. Известно, что его электорат, его избирательная группа в большей степени состояла из молодых людей, из так называемых первоизбирателей, которые впервые пришли к урнам. В то время как Тереза Мэй рассчитывала на мобилизацию более зрелых пожилых избирателей, этого не произошло.
Ну, а зараз, так бы мовить, про политическую конфигурацию, якая склалася у парламенте, складеться у парламенте. Я сказал, так, два, так бы мовить, гиганта взяли переважную большесть голосов, але так выглядает, что зараз ключевое значение набывают голосы, отриманные аутсайдерами гонки, принамсі либерал-демократами, партией незалежности, шотландской национальной партией. Ну, звычайно, люди в огуле мало ведают про то, что они такие там иснуют, але тем не меньше, они иснуют. И зараз без их, без неких, может быть, там незалежных голосов, коалиция, большесть просто немагчыма скласці. Консерватарам трэба ўсяго 12 галасоў, але іх трэба адкульсьці ўзяць. І якая коаліцыя зараз выглядае найбольш імавернай? І ці ёсць рызыка ўвогуле датэрміновых, новых датэрміновых выбараў? Бо па закону, калі коаліцыя не складаецца, калі запаведныя 326 галасоў ніхто не можа сабраць, всё, каралева абвесціць датэрміновыя выбары.
На сегодняшний день дело выглядит следующим образом. Все ставят на возможную коалицию между консервативной партией и ирландской демократической партией. Это люди, которые, в общем, приветствуют как бы правление Великобритании на своей территории. И в целом они ближе всего к консервативной партии. Дело в том, что союз с либеральными демократами, который казался бы более естественным, потому что они все-таки демократы по существу, не представляется возможным или не представляется вероятным, потому что либеральные демократы, получившие примерно 14 мандатов, этого бы хватило. Но они против Брексита. То есть с ними невозможно будет начать переговоры о Брексите. С шотландской партией, которая, кстати, много потеряла, и я думаю, что ее предводительница, премьер-министр Шотландии, скорее всего, как и Тереза Мэй, не выдержит. И, возможно, сойдет с дистанции сейчас. Но шотландцы, в принципе, не пойдут на большую коалицию с консерваторами, просто потому, что они тоже против Брексита. А здесь нужно искать общую платформу. Социалисты же, и в этом парадокс британской ситуации, они за Брексит, в принципе. Корбин, известно, что у него было крайне аморфное отношение, но вот в последние месяцы он выступал за выполнение наказа избирателей, хотя их было 52%, за Брексит. Но с ними вместе, в принципе, традиции больших коалиций, так называемых всенародных коалиций национального спасения, в Британии нет. Это означало бы надолго заблокировать взаимное размежевание только между социалистами. Только войну.
Только войну, сдается, было, коли Петли сидел побыч Черчилля.
Совершенно верно. Сейчас войны вроде бы нет, и это было бы крайне противоестественное, я бы сказал, политическое сочетание, потому что это очень сложно, это не позволило бы им размежеваться и на следующие выборы пойти как противоположные силы. То есть, на мой взгляд, наиболее вероятная коалиция с ирландцами, но, повторяю, вообще наиболее вероятный исход – это новые досрочные выборы.
Ярослав, а як это бачится з Лондону? Ну, вот Ефим больш сказал про то, что вельми складана будзе консерваторам собрать силы, бо яны вельми суперечливые, яны адрозные от позиции консерваторов. Ну, а Корбин може здолі собрать вот этих довольно великих, это значит шотландцев, это значит либерал-демократов. Якая комбинация вам уявляется наибольш імаверной? Включно с дотерміновыми выборами.
Сапраўды, выключать дотерміновые выборы нельга, потому что, коли парламент не сможет принимать решение, то от его мало корысти, и тому это максимум вариант. Что дотычется коалиции с лейбористами, то ситуация выглядит так. Здається, что, накольки я узгадываю, шотландская партия сказала, что, в принципе, они не супраць коалиции. Але шотландской партии только это недостатково, это голосов, каб створить большасць. Калі казаць про либерал-демократов, то это яны маюць так само зайцу на четвертое место. И яны, в принципе, па поглядах, наприклад, на Брекзіт, яшчэ там па некаторых эканамічных пытаннях яны могуць супадаць з лібарыстамі, але яны сказалі, што выключаюць любыя кааліцыі, таму што яны ўжо апекліся калісьці на кааліцыі з кансерватарамі, у выніку якой як бы ўсё горшае прыпісвалася ліберал-дэмакратам, малодшым партнёрам па кааліцыі, а ўсё лепшае кансерватарам. Яны шмат згубілі за гэтага галасоў у выніку, і ў гэтым годзе нават не абралі былога віцэ-прэм'ера ад лейбарыстаў Ніка Клега, ён не прайшоў у брытанскі парламент. Таму верагодна сітуацыя, што проста будзе галасаванне па кожным канкрэтным пытанні, напрыклад, калі будзе ісці гаворка пра адзін рынак з еўразвязам, то кожная партыя будзе галасаваць па-свойму. І таксама можна уявіць сабе сітуацыю, у якой унутры кожнай партыі могуць быць разыходжанні. І шмат лейбарыстаў, і шмат кансерватараў такую маюць даволі аморфную пазіцыю на Брэкзіт. Тая ж самая Тереза Мэй спачатку была супраць Брэкзіту, пасля рэферэндума, быццам бы, яна прыняла гэты вынік. А Корбін таксама быў супраць Брэкзіта, а пот зараз яны кажуць, што яны як бы прынялі гэтую пазіцыю. Толькі у гэтым сэнсе SNP, шатландская партыя, і ліберал-дэмакраты, яны выступаюць паслядоўна супраць Брэкзіта. І таму ось тэарэтычна магчыма, што па шмат якіх пытаннях лейбарысты, ліберал-дэмакраты, шатландцы і там зялёныя ЕС партыя, здаецца, адзін прадстаўнік, яны будуць галасаваць разам, і гэта можа быць нават большасць, бо мы пакуль не ведаем канчатковых вынікаў. Але практычна, мне здаецца, урад Брытаніі будзе вельмі аслаблены, асабліва калі ён будзе весці перамовы знешнія.
А вот якраз на конт аслабленасці знешніх перамоваў, дакладней перамоваў пра Брэкзіт. Ну, калі нехта бы меў некую большасць, скажам, кансерватары, ці, напрыклад, лейбарысты, да, то тады, відаць, больш-менш можна было б сказаць, якой будзе перамоўная пазіцыя Лондону у перамовах з еўразвязам пра выхад з гэтага самага саюзу. Тут варта сказаць, што саюз на тых перамовах, якія ўжо прайшлі, я б сказаў так, паказваў зубы і займаў даволі жорсткую пазіцыю і размаўляў з Лондонам не надта ласкава. І в этом сэнсе в адказ на такую жорсткую пазіцыю, здавалася б, ну, павінна быць какая-то таксама пэўная, выразная пазіцыя. Такая там мягкі Брэкзіт, жорсткі Брэкзіт. Ну, а вось зараз некая пэўная пазіцыя вогуле магчыма Лондона. Я не кажу, што як бы она, што Лондон зможа яе адстаяць. Але вот з прычыны такой падвешанасці ці не будзе так, што і як бы пэўнай пазіцыі за жорсткі Брэкзіт не будзе, і пэўнай пазіцыі за мягкі Брэкзіт не будзе, а будзе нейкі такі мікст, які, у прынцыпе, ёсць найгоршы варыянт. Ярослав.
Я хочу сказаць, што нават калі у кансерватараў была большасць у парламенце, у іх не было выразнай пазіцыі. Шмат па якіх пытаннях і нават па ключавых пытаннях. Мая асноўная праца ў брытанскім інстытуце параўнальнага міжнароднага права уключае шмат падзеяў, якія звязаныя з Брэкзітам. Таксама мы сустракаемся з чыноўнікамі, праводзім трэнінг для чыноўнікаў, звязаных у тым ліку з міжнародным эканамічным правам і з Брэкзітам. І бачна выразна, што агульнай пазіцыі шмат па якіх пытаннях няма. І дагэтуль няма разумення, што еўразвязка – это вельмі буйны ігрок, і вельмі цяжка будзе весці з ім перамовы, асабліва калі тут чыноўнікі, брытанскі ўрад зусім не падрыхтаваныя. Напрыклад, ніколі міжнародным гандлем, ніколі ў апошнія некалькі дзесяцігоддзяў не займаліся з Лондону. Тобто гэта ўсе дамовы, ўсе перамовы вяліся з Брюсселя. І ў выніку проста няма людзей, якія падрыхтаваныя, каб на гэтыя тэмы размаўляць. Няма людзей, якія разумеюць, наколькі складаны і цяжкі гэты працэс, і якія магчымыя наступствы. Таму гэта было вельмі цяжка ўжо тады, і гэта яшчэ будзе больш цяжка зараз. Адзінае, што можна сказаць, што выразна большасць людзей не выступае за hard Brexit, так званы, як гэта жорсткі Brexit, то есть, каб цалкам ўжо выйсці з агульнага рынку, з-пад юрысдыкцыі Еўрапейскага суда і так далей. І ў гэтым сэнсе можу сказаць, што гэта і добры нейкі вынік для Брытаніі з майго пункту гледжання, таму што няма падтрымкі на такое зусім ужо рваць усе адносіны з еўразвязам. Але вельмі будзе аслабленая пазіцыя Брытаніі на перамовах. Яшчэ больш слабая, чым яна была перад тым, як абвясцілі гэтыя выбары.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаете передачу «Пражскі акцент». Дискуссию веде Юры Дракохруст.
Ефім, і вам тое ж питання із невялічкім удакладненнем, дадаткам. У святле таго, што адбылося ў Англіі, на Вялікабрытаніі, ці можа как-то мяняцца пазіцыя ў развязы, ці магчыма асобных краінаў у ім, у той ці іншы бок наконт Брэкзіту?
Несомненно. Когда я прочитывал сегодняшние утренние комментарии брюссельских чиновников, они ведь реагируют на события в Британии, я обнаружил к собственному удивлению, что Европейский Союз считает ситуацию более драматической, чем сами британцы. То, что Британия будут месяцы, а может быть и годы тягомотины политической, это очевидно. Но дело в том, что это для Брюсселя совершенно не облегчает его переговоры с Британией. Наоборот, в этом есть определенный психологический парадокс, он наблюдался всегда и везде. Евросоюз рассчитывал, что стабильное большинство консерваторов приведет к тому, что Тереза Мэй или кто как бы ни назывался новый премьер, имея за собой стабильную и большую поддержку, внушительную, сможет позволить себе компромиссы, которые слабый премьер себе позволить не может. Это такой психологический парадокс, он наблюдался всегда. Крутой правитель страны всегда позволял себе уступки больше, чем слабый, который подвешен. Сейчас британское правительство, когда оно будет создано, я еще не знаю, с кем в коалиции, а может быть, это будет и правительство меньшинства, оно вообще не может себе позволить. Но представьте себе ситуацию премьера, который в слабом состоянии позволит себе уступки. Так он в следующих досрочных выборах вообще прогорит, потому что британцы не могут позволить себе со стороны смотреться как слабая страна. Консерватор во главе правительства, он себе сейчас не сможет позволить каких-то мягких уступок, потому что он будет выглядеть как человек, который прижат к стене или загнан в угол. Ну, короче говоря, поэтому Брюссель достаточно рационально желал себе иметь в качестве партнера сильного правителя, сильную консервативную партию, с которой можно вести переговоры, можно чего-то требовать и рассчитывать на какие-то уступки. Сейчас вот этой ситуации нет.
А вот зараз про одного важного персонажа этой сцены, лидер лейбористской партии. Я хочу нагадать, что после попередних выборов, 2015 год, коли они были, сошел тагачасны лідар лейбарыйскай партыі Эд Мілібэнд, і вось Джэрэмі Корбін стаў кіраўніком партыі. Цікавая такая рэч, вот шмат в якіх краінах прадстаўнікоў аднаго ж з полюсаў, якія, так бы мовіць, паміж якімі знаходзіцца палітычны працэс, называюць правымі папулістамі. Ну, от Трамп з США, Ле Пен Францыі, Герт Вільдерс Галяндыі. Але папулісты бываюць розныя. І вось пра цяперашняга лідара лейбарыстаў часам кажуць, што ён таксама папуліст. Але папуліст левы, папуліст крайне левы. Ну, хтосьці кажа, там, лезні камуніст, але вельмі левы. І вот вы ўжо, Ефім, казалі пра тое, што это ўжо размовы пра нацыяналізацыі, скажам, чыгункі, шмат чаго, это драконаўскія падаткі, якія прапановае партыя на чале з Корбінам. Ці сведчаць вынікі выбараў у Вялікабрытаніі пра глыбокі каштоўнасны раскол у брытанскім грамадстве? Не толькі пра тое, што падзел паміж лейбарыстамі и консерваторами, а что подел помеж такими лейбористами и консерваторами?
Я вынужден согласиться с вами. Тут не поспоришь. Конечно, это признак чего-то. Хотя я бы не преувеличивал размеры победы лейбористов. Они, по-моему, получили небольшое количество. Я сейчас не помню точно, сколько у них было до этого. А сейчас они получили 266 мандатов.
Я не сдается, мандатов 30 набыли.
Ну, может быть, шмат набыли. Может быть, мандатов 30. Но нельзя в любом случае говорить о каком-то общенациональном перевесе, потому что консерваторы все-таки получили своих 314, скажем. Но символ чего-то, несомненно, это нужно воспринимать как сигнал, как сигнальное обозначение чего-то. И чего? Конечно, во всех странах мы видим рост сторонников простых и быстрых решений. А решение о национализации – это простое и быстрое решение. Но проблема-то в чем? Почему молодые клюют, что называется, на такую приманку? У них нет исторической памяти. Британия все это уже проходила, и не раз. Британия с колоссальной кровью, потом и слезами отказывалась от этих простых решений во времена Маргарет Тэтчер, а они считаются одними из самых успешных. Я назвал войну, но, конечно, не только в войне дело, там дело в оживлении экономики по всем статьям, а она была, оживление было связано с приватизацией, а не с национализацией. Ни в одной стране, я не знаю, во всяком случае, такую, можете взять пример Венесуэлы современной, где проходила национализация, о государствлении средств производства. Ни в одной стране это не было успешно. Это могут приветствовать только люди, не имеющие исторического опыта, не прошедшие через эту фазу. Конечно, она более, как бы, смотрится хорошо. Но вот вместо хозяев, которые владеют сейчас железными дорогами, кстати, на ней, на железных дорогах есть конкуренция разных фирм, они стремятся к ее улучшению. Там, где железные дороги принадлежат государству, там не с кем фактически конкурировать. Но популизм, несомненно, в этом проявляется, и он достаточно в Британии успешен. Он левый. Учтите, что Корбин был очень сомнительная фигура внутри лейбористской партии. Там, ведь там прошел референдум внутри партии по кандидатуре Корбина. Если сравнить Корбина с Тони Блэром, это колоссальный сдвиг в крайне левую сторону. Основанный не на каком-то новом опыте, не на каких-то новых познаниях в экономической теории, основанный на эмоциях, на том, что Корбин вышел из социалистов 60-х, 70-х годов, до сих пор находится под их сильнейшим влиянием, и никакого опыта мира не учел. А опыт мира ведь однозначен. Это и распад Советского Союза, распад социалистического лагеря.
Ярослав, а вот вы лечите, что отбываются вот такие не только политичные, а именно каштовностный раскол. Вот мы зараз бачим, мы бачили летость, бачим зараз, скажем, в Злученных Штатах, что ставление до президента Трампа, оно как бы не только, принамсі, в политичной площадке. И он для одних мессия, для других ледзь не д'ябл. Політичний процес у Великобританії, Мей контра Корбін, ёсць нешта падобнае?
Я згодна, што популізму вельмі шмат у американскай палітыцы, у брытанскай палітыцы, і у першую чаргу я лічу, што популізм якраз быў з боку кансерватараў, таму што сама ідэя Брэкзіта, тое, што мы можам выйсці з клуба, захаваць усе прывілеі і пры гэтым нічога не плаціць, гэта популізм чыстай вады. І калі паглядзець на тых людзей, якія галасавалі за Брэкзіт, які прасоўваюцца ў першую чаргу кансерватыўнай партыі, то можна паглядзець, што ў гэтую першую чаргу галасавалі неадукаваныя людзі, людзі з маленькіх гарадоў, той час як людзі з лепшай адукацыяй, з больш маладыя, яны галасавалі супраць гэтага. І калі мы паглядзім на лейбарыстскую партыю цяпер, то так само у городах, як раз у великих городах, у Лондоне, там у інших, менавіта яны атрымоўваюць большасць голосов, а не консерваторы, якія як раз мають перевагу у, ну, сярод больш старых, сярод менш адукаваных і так далей. І калі весці гаворку про стан Британії, про економіку, то неровность у британской экономики, напевно, самая высокая у Евразии, то есть большего разрыву помеж багатымі і беднымі, чым у Брытаніі, наўрад ці ёсць такая іншая краіна у Еўразвязі, дзе гэта можна назіраць. Што датычыцца чыгункі, то па асабістым досведзе магу сказаць, што яна тут вельмі дарагая, з вялікімі затрымкамі працуе, і калі параўнаць, скажам, з больш цэнтралізаванай сістэмай у Нідэрландах, у Нямеччыне, то ці там у Францыі, той самай, дзе дзяржава, калі не ці з'яўляецца ўладальнікам чыгункі, напрыклад, ці просто вельмі моцна регулюю яе, то там гэта і танней, і больш эфектыўна працуе. Але цяжка не пагадзіцца з тым, што грамадства больш палітызаванае. І калі паглядзець на Мэй, якая цягне ў адзін бок, там Брэкзіт, выхад з Еўразвязу і так далей, і з іншага боку Корбін, які сапраўды значна больш левы ў параўнанні з тымі, хто былі да яго. Тобто гэта ён бліжэй да сацыялістаў, ён зусім не камуніст, і тут гэта ўжо, мне здаецца, больш такая прапаганда. Але сапраўды ён больш левы за так званай New Labour, вось калі быў Тоні Блэр, ён больш направо, ўжо такі больш цэнтрысцкія пазіцыі займаў. І таму сапраўды мы бачым, што з аднаго боку маем кансерватараў, якія граюць вось на гэтым Брэкзіце, на тым, што можна вінаваціцца ўсім Еўразвязі і казаць, што Брэкзіт гэта адзінае выйсце ўсіх нашых праблемаў. З іншага боку мы бачым Корбіна, які апелюе да таго, што ў краіне вялікая няроўнасць, і тому треба більшу роль держави. І справді треба знати, що лібаристи не виграли ці вибори, вони більш набрали голосів, і що у Корбіна, принаймні, перед виборами були вельми великі проблеми навіть внутрі партії, що більшість тих людей, які були у парламенті, вони виступали навіть публічно супроти Корбіна, казали, що він якби не вельми добрий лідер, але він більш ефективний, як, так сказати, коли проводить кампанії виборні, і у виніку це сталося найбільш важливою причиною, мені здається, того, що отрималося перемогти. Плюс Тереза Мей зробила шерех помилок, наприклад, так званий податок на тих людей, у яких є деменція, як деменція. Ідея була у тим, що коли у людей там вельми тяжкі хвороби, то після того, як вони помирають, держава забирає їх дом. А людям покидають там 100 тисяч, скільки фунтів, там, ну, короче, кажучи, невелику частку від цього дому. І вельми шмат со старих людей це штурхнуло. Хоча потім Тереза Мей поміняла свою позицію, але все ж таки шкода вже була зроблена, і винік от одна з причин того, що зараз ми маємо.
На початку цього году говорилося, що шерег виборів у цьому годі у певному сенсі визначить твар Європи. Це голландські вибори, французькі вибори, німецькі вибори. Ну, от британські відбулися не заплановано, виніки голландських і французьких президентських відомі. На ваш погляд, вибори на в Британії, у Злученому Королівстві, вони в цей тренд якби вписуються як? Вони його протягують, чи вони якби його міняють? Ярослав?
На мій погляд, сигнал з Британії абсолютно незрозумілий. Тому що невідомо, що люди хочуть. Чи вони хочуть йти більш у правому накірунку, чи більш у лівому накірунку, чи вони хочуть залишатися у Єврозв'язі, у той чи іншій формі, чи хочуть незалежно. Тому, коли ми бачили виразні сигнали з Франції, з Нідерландів, з інших ніяких країн, ну, позитивне, чи там з ніяких країн більш негативне, там, коли казати про Америку, то у Британії, мені здається, це все незрозуміло, і це підвішений стан, не тільки парламент, який зараз називається підвішеним, але так само вся країна підвішена. І, ну, Британія важлива країна у Євразії, але все ж таки вона не настільки важлива, як вже цілком означати собою, що відбувається в Європі. Ось тому можна сказати, що Британія поки що не виказалася.
Я уверен, що всі ці события нечто отражають в європейському общественном сознании, а именно вот именно постмодернистское состояние полной неопределенности. Не то, что кто из них победил, а кто проиграл, важно здесь. И уж совсем я не стал бы применять какие-то постмарксистские определения типа прогрессивное или, наоборот, ретроградное, отрицательное, некоторые выборы позитивные, а некоторые непозитивные. Это же абсурд. Что значит позитивное? С какой точки зрения они позитивные?
Ну, с полной политичного пункта глядя, да.
С какого? Со своего. То есть со своей кочки. Я считаю, может быть, позитивными совсем другие. Я точно так же вообще не считаю, что добивающиеся Брексита – это отсталые. Я не разделяю на популистскую Вандею и непопулистскую Камарата или там Робеспьера.
Але ж ви згодилися з моїм визначенням популіст на конт Корбан?
Несомненно. Популізм може бути правий і левий. Я просто говорю, що совсем нельзя розділяти общество по такому принципу, что необразованные селяне, они популисты или поддаются популизму больше, чем образованные горожане. Это же абсурд. Образованные горожане клюют на любой марксизм или на любой социализм популистский, чисто. Точно так же, как крестьяне могут клевать на какие-то свои ценности. Так нельзя разделять общество. Иначе мы оказываемся в ситуации, что лучше тогда этих крестьян как-то выжать из жизни вообще, а будут университетские профессора.
Ну вы же так сами разделяли. Вот вы сказали, что молодь так проголосовала,
а молодь... По своей неопытности, я сказал. По неопытности, отсутствие жизненного опыта.
Так кто же по неопытности, а кто-то скептика эдукации?
На самом деле... Причины популизма или признаки популизма не в том, насколько этот человек образован. Мы бы въехали в какую-то странную полутоталитарную идеологию, какую-то социальную евгенику. Этот образован, значит, он лучше. Это абсурд. Маркс был образован прекрасно. И Сталин, кстати, и Ленин были образованы замечательно.
У передачі «Празький акцент» брали уділ редактор видання «Білорусь» Дайджест Ярослав Кривой і політичний оглядальник Радіо Свободи Ефім Фіштейн. Вёл перадачу Юра Дракахруст.